Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», выходит с нами на прямую связь. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, хочу и от нашей команды сказать спасибо «Медиазоне», потому что мы в своей работе нередко обращаемся к вашему ресурсу, и я уже говорил, что важно поддерживать независимую журналистику, и поэтому вы найдете ссылку под этим видео на «Медиазону», как можно поддержать работу источника. Я начну с репрессивной машины. Вот есть ли там какая-то архитектура? То есть она логично в России построена, или это все-таки некая такая реактивная штука, когда что-то появляется, и нужно как-то реагировать? Вот насколько это такая четко выстроенная вертикаль?
Архитектура точно есть, да, ну такая, понимание. Другое дело, что они реагируют на какие-то угрозы, что-то могут такого рода делать, но, безусловно, у них есть отработанное годами, причем это не там какими годами, уже десятилетиями, схема репрессий. В России начнем с того, что очень много силовиков. Да, вот это интересный момент, который мало кто обращает внимание, но часто так бывает, что силовиков надо чем-то занимать. Ну, то есть, когда очень много силовиков, безусловно, они должны чем-то заниматься и что-то делать. И иногда они конструируют такие дела сами, то есть не всегда это исключительно государство, да, вот как бы мы там хотим кого-то. Поэтому архитектура, безусловно, есть, и логика, к сожалению, большому определенная есть. Другое дело, что это, поскольку репрессии, это запретили, иногда запретили одно и то же многократно, кажется, что ее нет, но, к сожалению, она довольно понятная. На самом деле, вот вы уже говорили сейчас про сталинское время. Стилистически это ближе к сталинскому времени по причине того, что вот есть некие враги, которые, ну, тогда были контрреволюционеры, а сейчас это тем, кому не нравится сегодняшняя Россия, режим. Вот это не очень хорошо, надо с ними что-то делать, как-то их ограничивать, преследовать, если они очень сильно выступают, но вообще создавать им некомфортные условия. Мне кажется, архитектура глобальная у них вот такая, в их репрессиях.
А квоты? У них есть квоты? Потому что в сталинское время НКВД по регионам получала квоты. Там я читал как раз исследования по Вышинскому, и там были отдаленные регионы, когда говорили, найдите нам 500 врагов такой национальности. Он говорит, ну у нас нету такого количества, ну это ваши проблемы. И они искали, и даже тех людей, которые там были другой национальности, записывали в определенные листы на лагеря и расстрелы, потому что им нужно было выполнить вот эту спущенную методичку. Что-то подобное сейчас в России просматривается?
Да, в России есть, ну, квотами это, конечно, нельзя назвать, но в России есть определенная система, которая схожа, наверное, ну, если сравнивать с этими квотами, она работает немножко иначе, но вместо квот теперь есть план. Ну, кстати, сталинские квоты, они же из плана исходили, да? А в России тоже есть планы, ну, то есть они не всегда формулируются в цифрах, но это работает примерно так. Из Москвы отдается приказ. В следующих там несколько лет необходимо уделить особое внимание преступлениям экстремистской направленности. И вот сидят какие-нибудь типера в регионе такие, да у нас никаких экстремистов нет, никого нет, что-то с ними надо делать, а отчитываться надо и что-то делать надо. И отсюда начинаются провокации, отсюда начинаются попытки кого-то там к чему-то подтолкнуть. Мы сейчас, кстати, видим совершенно незаметный новый тип репрессий в России, ну, в том смысле, что как бы он не совсем новый, он очень редко попадает в медиа с объяснениями, да. Наверное, вы читали, что в России периодически сжигают какие-то, да, релейные шкафы поджигают, кого-то задерживают, диверсии, вышку подожгли, что-то еще подожгли. Так вот, таких задержанных людей очень много, на самом деле, этих дел довольно много, и нет никаких сомнений, что в значительной части этих дел фигурируют провокаторы, фигурируют сотрудники силовых структур. Для чего они делают? Ну, если в сталинские времена были квоты, найдите сколько хотите, да, там расстреляйте, то сейчас вам необходимо, чтобы хорошо отчитаться перед Москвой, перед главком, показать, что вы отлично боретесь с экстремистом. В прошлом году в нашем регионе раскрыто 30 преступлений экстремистской направленности. С терроризмом. В прошлом году у нас раскрыто 15 преступлений террористической направленности. И даже если человек написал, что там, ой, как горит Крымский мост после, да, украинской атаки, уголовное дело, терроризм, идет в отчеты, Ну, не знаю, можно ли это сравнивать со сталинским временем напрямую с точки зрения квот, но стилистика похожая, к сожалению, большому есть. Мало того, еще есть проблема, как я сейчас говорил про дела о диверсиях, да, вот о госизменах еще дела постоянно, что мы далеко не все можем знать, потому что часто теперь под политические статьи попадают люди, которые очень далеки от политики.
А почему такой интерес к детям? Задерживаются подростки, провокаторы работают с подростками, они направляются в тюрьмы. И, в общем, очень жестокие приговоры. Часть из них становится публичной, часть нет, но тем не менее. То есть такое ощущение, что есть некая тенденция как раз снижать возраст задерживаемых. Правильно я это вижу сейчас? Или это совпадение
вот в рамках общества? У меня нет стопроцентного ответа, как это связано. Вполне возможно, просто операм проще находить условно подростков, да, потому что среда более радикальная, в этой среде больше нужны денег, чаще можно спровоцировать молодого человека, чтобы он какие-то необдуманные вещи сделал, да, там, сфотографируйся, там, подожди что-нибудь и сфотографируйся, да, за это ты получишь 15 тысяч рублей. Ну, вот стилистика, кстати, примерно такая. Я думаю, просто таких людей, таких детей, подростков буквально найти проще, чем каких-то взрослых. Так что я не знаю, может быть, есть какое-то другое объяснение, но мне кажется, все довольно проще. До кого дотянулись, кого нашли, того задержали, отправили в тюрьму, получили награды какие-то, повышения, отчитались перед Москвой, и так работают силовые структуры по всей стране.
А для тех силовиков, которые используют этот метод, для них это не является проблемой? Ну вот, предположим, это станет известно вышестоящему начальству, что некий опер стал провокатором, вынудил там человека, молодого человека, неважно какого возраста, совершить диверсию, поджечь там какой-то шкаф и так далее. Но это же уголовная статья, это и есть организация преступления или подстрекательство к преступлению. То есть если это становится известным, они своих прикрывают? Это вообще санкционировано на самом высоком уровне?
А я не уверен, что это всегда санкционировано на высоком уровне, но то, что они своих всегда прикрывают, сомнений нет, потому что, ну, это же позор допускать такие дела. Но мне кажется, у них важна, извините, такая ментовская логика. Она заключается примерно в следующем. Ну окей, мы его спровоцировали. Ну ладно, я сотрудник. А если бы спровоцировал какой-то враг, он тоже пошел бы поджигать. Так что будем к нему относиться как к потенциальному поджигателю. И тут важно опять иметь в виду, что вообще-то правоохранительные органы в России очень давно и по разным статьям работают с помощью провокаций. Ранее более известна была история про наркотики, да? Ну, вы, наверное, слышали про подброшенные наркотики и так далее, да? Ну, довольно частая история.
Дело Ивана Голунова, в конце концов.
Конечно, но оно самое известное, да? Но таких дел-то, кстати, ну, имеется в виду, там, не будто напрямую подкинули, но чаще всего истории очень часто бывают, ну, какой-нибудь... Самая частая история по наркотикам какая была? Какой-то агент, попавшийся, ну, наркозависимый, попавшийся как-то полиции, они ему говорят: слушай, давай так, нам нужно, чтобы ты кому-то что-то продал, и мы тебя тогда освободим от ответственности. Классическая схема. Он находит какого-то человека, идет ему продавать, продает ему больше часто, чем обещает. Того, естественно, все зафиксировано. Оперативники все снимают, все отлично, забирают, количество наркотиков большое, срок от 3 до 10 лет. Классический сценарий. То есть они в этих схемах работают очень-очень давно. И, конечно, провокация – это такой, к большому сожалению, стиль работы. И главное, они сами себе это объясняют, ну, из серии, ну, а что, если бы был не я, был бы реальный злодей, да, любимое слово. Так же бы поступили. Ну, поэтому мы занимаемся профилактикой. Вот это такая их точка зрения.
Кто в основном занимается этими провокациями? Это МВД, это ФСБ, СК? То есть там есть какая-то такая табель о рангах? Кто выше, кто ниже, кто чаще?
Не, ну вы же всегда, конечно, ФСБ, вы же всех, да? У Следственного комитета нет своих оперативных сотрудников. У них только следователи вместе с операми фиксируют уже преступления. Так что все это обычно лежит на ФСБ или на МВД. И там есть очень четкое разделение. У ФСБ более важные, значимые дела. Терроризм, госизмен, диверсии, преступления экстремистской направленности, это все ФСБ. Все остальное более мелкое, это МВД. Ну, кстати, это не значит, что всегда должно быть 100% ФСБ. Дело в том, что во многих регионах ФСБ и центр Э, да, вот они работают довольно плотно, и условно центр Э такой поставщик уголовных дел по экстремизму, потенциально по терроризму, потому что они мониторят социальные сети. Так что очень часто это бывает в связке, но, к сожалению, одна из проблем. Вот мне приходится сильно теоретизировать. Дело в том, что доказать какие-то провокации, доказать, что это какая-то была связь, получается не так часто. Дело в том, что там суды, например, если проходят, вот там засекреченные сотрудники приходят. Ну, как бы засекреченный свидетель. Вот непонятно, это оперативник или какой-то просто свидетель. То есть они это делают довольно аккуратно и фиксируют аккуратно, не особо оставляя следов документальных. Поэтому мы очень часто находимся, да, вот в такой зоне, скажем так, предположений очень сильно, потому что доказательства бывают не так часто, как хотелось бы. Но они тоже бывают, безусловно, но это не очень часто происходит.
А процессы, которые имеют резонанс и которые, ну, понятно, что с нашей точки зрения выглядят дикими, там есть какой-то элемент согласования? Вот там дело Надежды Буяновой, например, врача-педиатра, которую сажают в тюрьму, там нет ни камеры на показаниях одного ребенка, который оказался. Ну, в общем, там все белыми нитками, это ни от кого, по большому счету, не скрывают. Но дело резонансное, дело показательное, и, в общем... Это насколько вот там необходима некая санкция на проведение таких показательных процессов? И существует ли практика показательных процессов сейчас, как было в сталинское время?
Я думаю, что они себе как в сталинское время не объясняют, что вот прям практика. Я думаю, вот именно показательных процессов скорее нет. Что получается, то получается. С Буяновой, кстати, хороший пример, потому что это еще одна проблема очень серьезная того, что с ней произошло. Дело в том, что да, мы знаем, есть процесс... Мы знаем, как он завершился, что никаких свидетелей, что все шито белыми нитками, да, и можно недоумевать, как так произошло вообще. А есть довольно простое объяснение. К большому сожалению, в России работает это и таким образом. Я ни секунды не сомневаюсь, что вот то самое видео заплаканной мамы, с которого все началось, которая рассказала про страшную бандеровку врача в истерической манере, просто показали кому-то в Следственном комитете. И, честно говоря, я подозреваю, что самому Александру Ивановичу Бастрыкину. Он посмотрел это видео и такой, так, все, вот эту строго в тюрьму, вот за это преступление. Он отдает приказ следователям, и те могут понимать, что нет никакого доказательства, ничего не происходит, что никак в суд не затачишь, но есть распоряжение Бастрыкина, и ничего ты против этого не сделаешь. И знаете, нам кажется, что это работает по политическим делам. Да ничего подобного. У нас в России был очень нашумевший случай, ну такой, потому что, знаете, как каждый на себя распространяет, когда семья отравилась арбузами из московского супермаркета. Это была потрясающая история, потому что, да, ну, представляете, как это звучит. Они съели арбуз и умерли. И это дошло до Бастрыкина, и, ну, надо было искать виновных. И нашли виновных очень быстро. Нашли человека, который проводил, как это называется, дезинфекцию помещения в супермаркете. И его задержали. Ну, видимо, Бастрыкин сказал, так, его задерживаем, его сажаем. Все очень жестко. Потом выяснилось, что отравить этим было невозможно. За него заступились буквально все, и начальство, и прочее. Его даже отпустили под подписку о невыезде. Но дело дошло до суда. Судья, следователи, вспоминая, что говорил Бастрыкин, учитывая волю, дали реальный срок этому несчастному человеку, который, ну, абсолютно всем было понятно, даже следователям, что он ни при чем. Все равно реальный срок. Потому что он посмотрел видео, ему доложили первую версию, что это, вот, наверное, тот, кто какой-то химией поливал арбузы, и человек сидит. То есть, к сожалению, вот такое, очень, я бы назвал, самодурством. И принятие решения – это другая очень серьезная проблема во многих делах, которые становятся громкими. Вот Бастрыкин что-то увидел, или его заместители что-то принесли, все, это доходит до суда, и людей сажают. С Буяновой было, к большому сожалению, я абсолютно уверен, примерно так.
А формализм, вот если, опять же, говорить о сталинском времени, там был некий формализм, они же пытали людей, чтобы они подписали, им важно было, чтобы была эта бумага. Ну, то есть, понятно, что это все под пытками делалось, люди ломались и что-то подписывали, кого-то оговаривали. Но нужна была вот эта бумага с подписью. Сейчас что-то подобное в формальном смысле им необходимо, или Бастрыкину, условному Бастрыкину или безусловному Бастрыкину, уже неважно, просто сказал сажать, сажайте, неважно, есть там что-то, нету там что-то, какой-то документ и так далее.
А мне кажется, вот так вот, если честно, вообще неважно, сейчас уже неважно, но у следователей и у сотрудников правоохранительных органов, да и у судов есть такая длинная память, но я не назову ее сталинской, но такая, знаете, чтобы себя комфортнее чувствовать, чтобы все было нормально, лучше всего, чтобы обвиняемый признался. Это самая комфортная ситуация. Пусть признается, и тогда у нас вообще проблем никаких нет, и ни в формальном основании, ни в прочем. Их и так нет, да, вот Буянова не призналась, и ни на что это не повлияло. Но в целом им самим комфортнее, чтобы было признание. Так проще, так удобнее. И еще раз опять скажу, мы привыкли к политическим делам, но признание – это царица доказательств по бытовым делам. В России огромный процент насилия, в том числе пыток, по каким-то бытовым абсолютно историям. Почему? Да потому что приезжают опера из МВД, они думают, ну все, этот человек это сделал, он не сознается, что с ним надо делать, что у них много времени с ним церемониться. Они реально его избивают, пытают, чтобы выбить быстрое признание, все, тогда дело закрыто. То есть это что провокации, что пытки, что насилие, это просто такая, то, что оно, это оказалось в политике, это не значит, что этого нет в других местах. К огромному сожалению, это гораздо, проблема гораздо шире. То есть это буквально такие признаки сегодняшних силовых структур, и, конечно, это очень серьезная проблема.
А возможность влияния на приговоры судов. История Ксении Собчак и сотрудников ее телеграм-канала, когда их посадили, дали большие сроки. Она пыталась что-то, видимо, сделать, и сократили сроки, там, по-моему, на 2 года. Она тогда поблагодарила Маргариту Симонян и сказала, что делала все, что могла. Вот как работает вот эта система, и почему, грубо говоря, если Ксения Собчак пошла к каким-то влиятельным людям, почему их не освободили? Где проходит та граница? Ну, то есть на 2 года да, а вот чтобы полностью нет. Как это устроено вот в этом сегменте?
А, на самом деле, я скажу, устроено буквально с точки зрения времени, да, то есть лет 10 назад, я думаю, освободили бы. А система ужесточается. Я думаю, что сейчас снизили 2 года, через пару лет снизили бы 1 или вообще бы не снизили. На самом деле проблема заключается в том, что система очень сильно ужесточается, очень редко получается как-то отбивать людей и как-то им помогать, в том числе даже снижая сроки, потому что, ну, просто система становится жестче, обвинения становятся жестче. Плюс у Ксении Собчак, ну, тоже было понятно, кто возбуждал уголовное дело. И Ксения Собчак, конечно, влиятельная, могла пойти к Маргарите Симоньян. Я думаю, не только к Маргарите Симоньян, думаю, что она много к кому ходила. Но надо понимать, что люди, которые возбуждали такое дело, да, все говорят о Ростехе, но они тоже, да, достаточно влиятельные, поэтому кто принимает решение о сроках, а это, ну, часто, кстати, судья действительно принимает решение о сроках, ну, обычно просто не только он, а советуясь там по каким-то резонансным делам с председателем суда, например, ну, знаете, чтобы быть, так сказать, ни одному принимать такое серьезное решение. Все-таки, ну как там, сколько, что там нам дать. И им приходится учитывать, что напротив тоже могущественные люди, не просто так возбуждено уголовное дело, и помогать, по большому счету, становится с каждым годом все сложнее. То есть если бы сейчас было дело, да, о котором вы говорили, Ивана Голунова, я не сомневаюсь, что ничего бы не получилось уже сделать. Ничего бы не получилось сделать, потому что система работает так, что полиция не ошибается. Ошибок не бывает, потому что если это ошибка, если неправильный приговор, то страдают буквально все. С низшего опера, который возбудил дело, до там всех его начальников. Все пишут объяснительные, лишаются премии и так далее. Такая вот очень четкая система наказаний за ошибки. Поэтому признавать свои ошибки никто не собирается, и чем дальше, тем с этим становится хуже.
Но есть люди, которые, и сколько этих людей, если они есть, которые могут отменить приговор полностью. Понятно, мы знаем одного, это Владимир Путин. Он, видимо, может это сделать по щелчку пальцев. Но если чуть вниз по этой вертикали спуститься, там, условный Чемизов, который фигурировал, как мы понимаем, в деле Собчак, он мог бы щелкнуть пальцами и освободить ее сотрудников? Или уже нет, уже не хватает?
А я, кстати, думаю, что лично скорее уже нет. Для того, чтобы он освободил, это, ну, не лично не он должен принять решение, а ему надо идти к силовикам, с которыми он там это обговаривал, с политическими какими-то людьми администрации президента. То есть проблема заключается в том, что ты уголовное дело нормально согласуешь, а вот чтобы ему отменить уголовное дело гораздо сложнее, чем возбудить. А почему, кстати, сложнее? Опять же, объясняю, потому что объясняться за вот это дело и за того, что людей придется отпускать, кому надо будет? Судье, прокуратуре, следователю, начальнику следователя, прокурору, который надзирал за отходом дела. То есть все они становятся виновными за то, что людей отпустили, за то, что дело на них закрыли. А тогда почему возбудили? А давайте объясняйтесь, никому это не надо. То есть реально закрыть дело и кого-то отпустить буквально гораздо сложнее, чем возбудить. Такая вот система. Ну, Путин, конечно, скажет, все, освобождаем, окей. Я думаю, Бастрыкин так, конечно, тоже может сказать. Так, освобождаем, ищем любые причины, и окей. Но это не настолько просто, там, по щелчку пальцев и по одному звонку уже не очень делается.
А история с Wildberries, когда кланы столкнулись, это клан Кадырова, клан Сулеймана Керимова, при участии Владимира Путина. И, в общем, на первом этапе клану Кадырова удалось отбить Бакульчука от реального срока. Хотя там было и убийство, и, в общем, вообще очень такая грязная история. А там, получается, вот у Кадырова есть это влияние сегодня в федеральном масштабе?
Нет, у него, конечно, влияние, безусловно, есть, но там же такой момент. Если бы стрелял сам Бакульчук, я думаю, шансов бы никаких не было у него, да? Но поскольку стрелял не он, ситуация чуть сложнее, надо было подкорректировать показания тех, кто там задержан, да, и на кого вполне себе есть уголовные дела, то есть понятно было желание следователя сначала, да, задержать заказчика, да, и того человека, который распоряжался, но в таком случае гораздо проще, если сам человек ни в чем не участвует, как-то решать вопросы, рассказывать, объяснять. Опять же, есть большое число личных договоренностей между Кадыровым и силовиками по разным вопросам, но я думаю, что тут они ему оказали услугу и просто не стали его привлекать в качестве обвиняемого по уголовному делу. Такая возможность есть, но, опять же, если бы он стрелял, я думаю, ему бы это не очень помогло.
Освобождение. Вот Шакро молодой, который был выпущен из тюрьмы, и, ну, тут много разных интерпретаций, в том числе есть политические. Какую роль сейчас ОПГ или там бывший лидер ОПГ, вообще авторитеты, воры в законе играют в этой системе? Играют ли они ее? Потому что иногда складывается впечатление, что все срослось, что это уже единый такой организм, механизм. Так ли это на самом деле?
Действительно, все давно срослось. И давно, знаете, нет такого старого романтического отношения к миру, вот этому преступному миру. Действительно, связи очень сильно пились и достаточно давно такое, инкорпорировались, я бы сказал, члены преступных группировок в правящий класс, и поэтому говорить о каком-то преступном сильном влиянии не стоит, но при этом важно вот что сказать, отметить, что силовики для этого сделали довольно много, они довольно последовательно уничтожали эту субкультуру, причем уничтожали и на высоком уровне, пересажав всех воров в законе. Они же буквально пересажали всех воров в законе, да, ну там, правда, было за что практически всегда. А с другой стороны, уничтожая на низовом уровне, да, вот это у нас, между прочим, движение АУЕ признано экстремистским. И мы привыкли же к каким делам по экстремистскому сообществу, что у нас на слуху, что у нас экстремистское сообщество ФБК, что у нас сейчас новое экстремистское сообщество, тоже политически на слуху, ЛГБТ, а и до ФБК, и до ЛГБТ экстремистским сообществом было признано АУЕ, то есть буквально тюремная субкультура, построенная на правилах воров, и нам, опять же, мало попадается этих дел, потому что, знаете, ну, они какие-то идут, обычно часто по этим делам привлекают людей, которые уже сидят в тюрьме. Да, это, кстати, отдельная тема, что много тех, кто сидят в тюрьме, остаются в тюрьме. Это касается, с одной стороны, вот, да, вот, тюремную субкультуру, потому что она есть, опять же, для ФСБ, они разрабатывают эти дела. Это отличный отчет. А что такое задержать по делам об АУЕ? Это раскрыть, о чем я вначале говорил, преступление экстремистской направленности. Отлично для отчетов. Также в тюрьме, кстати, активно сажают тоже по экстремистским преступлениям, по террористическим. Членов мусульманской общины тоже очень удобно. Он сидит в тюрьме, сказал что-то хорошее, не знаю, о Талибане. О Талибане теперь можно, но еще 3 дня назад было нельзя. Что-то хорошее сказал про другие, а там куча организаций названа террористическими. Все, готово новое дело, оправдание терроризма. И опять отчет раскрыто преступление террористической направленности. Довольно удобно. И мимо нас очень часто проходят, ну, потому что, ну, осудили там каких-то 5 человек где-нибудь в далеком регионе по делам об АУЕ. Ну, как бы, кто за этим будет следить, которые уже и так сидят? Да, это, ну, не медийная история. А полиция взяла и отчиталась. Так что формально, опять же, они с этим борются. В реальности какие-то самые известные люди давно срослись с сегодняшней элитой. И, кстати, та вот история, по которой Шакро-то сел, Шакро молодой, это же была история буквально ментовские войны в километре от Белого дома. Там же стрельба была в модном ресторане, причем там были реально, в буквальном смысле, разборки такие практически 90-х. С одной стороны выступали сотрудники ФСБ, правда, в отставке, а с другой стороны выступали сначала вот воровское сообщество, а потом они заручились поддержкой Следственного комитета. Да, ну, то есть, ну, два влиятельных клана просто боролись за ресурсы. Кстати, тоже обычная история, если вот опять вы упоминали Кадырова и Wildberries. Борьбы за ресурсы будет много. В ходе борьбы за ресурсы разные группировки, которые борются за эти ресурсы, будут использовать силовые структуры, уголовные дела и так далее. И если мы в ближайшее время все это увидим, и какие-то странные закрытия уголовных дел, и какой-то баланс, то чаще всего это когда два довольно могущественных клана, группировки сталкиваются, и вот они с помощью силовиков выясняют отношения. Так что сами по себе воры могут быть только участниками на одной из сторон, если мы говорим об этом, никак не акторами, да, ну вот они с кем-то там общаются, кто-то у них есть, а самостоятельных уже нет. Самостоятельные у нас только государство, больше никакой конкуренции оно не терпит.
То есть получается, что вот эти ОПГ воровские, они потеряли свою субъектность. И дело Таганской ОПГ, вот когда Жирноклеева закрыли уже и дали срок, это, я напомню, человек, который причастен к убийству деда Хасана, одного из самых влиятельных воров в начале нулевых даже. То, в общем, на этом история вот таких классических автономных субъектных ОПГ, она в России закончилась.
Мне кажется, да, опять тут, наверное, со мной поспорят исследователи ОПГ, они кропотливо собирают и тщательно следят, выискивают возможности независимого влияния и так далее. Но я думаю, что фактически закончилось. Мне кажется, всерьез, как отдельную силу, не подчиненную каким-то группировкам, уже ОПГ в таком классическом виде, основанные, да, на преступном мире, мне кажется, уже довольно сложно считать их участниками вот этого всего.
А кроме таких корыстных побуждений, ну, там, скажем, или там продвижение по службе, ну, вот клепает уголовное дело, чтобы сдать отчет и, возможно, получить очередную звездочку. Чудовищно, но понятно с точки зрения логики. А если мы говорим о ФСИН и украинских военнопленных, у нас была целая серия интервью с украинскими военнопленными, которые освободились из российских тюрем, зон, лагерей, короче, из ада, да, то, что они рассказывали, это совершенно чудовищно и бессмысленно, потому что вот Алексей Ануль рассказывал, что когда тебя вызывают на допрос, бьют и издеваются, они уже ничего у тебя по сути не спрашивают, то есть им уже никакая информация тебе не нужна, они тебя просто вызывают и бьют, ну, бьют — это самое мягкое слово, и это делает ФСИН, он говорит, вот у меня ни один человек из ФСИН, я не могу не сказать ничего хорошего. Могу сказать, там российский солдат один там помогал, еще кто-то, но только не про ФСИН. Вот и ни один украинский пленный, с которым мы говорили, ничего. Ну, то есть никто из ФСИН, грубо говоря, вообще человечного не было, практически ничего в этой условии. Что там происходит и какая у них мотивация? То есть вряд ли это добавляет им звездочки на погоны.
Не-не-не, ну, звездочки на погоны, я думаю, это им глобально не добавляет, но с ФСИН другая немножко ситуация, это несколько другая структура. Кстати, вы говорили, да, кто самый главный, да, по делам. В России же есть такая силовая структура. Так вот, ФСИН в этой иерархии на самом низшем месте, потому что, ну, ФСИН, как бы, влияние довольно малое, ничего сделать они не могут, финансовые возможности есть, но все-таки ограничены. Кстати, стали намного хуже с тех пор, как мы стали набирать на войну, ну, потому что теперь воспользуешься, не отправишь их на какие-то работы. И у них такое всегда подчиненное положение, они исходят из буквально приказа начальства. И нет никаких сомнений, ну, и писал кто-то из западных медиа, не помню кто, я, кстати, в этом совершенно не сомневаюсь, что отдан был очень жесткий приказ по системе ФСИН, что к украинцам относиться максимально жестко, и жестоко даже. То есть это буквально распоряжение на уровне руководства. В этом нет никаких сомнений. И, соответственно, то, как себя ведут всиновцы с украинцами, они и сами по себе, да, и к обычным-то заключенным. Я не думаю, что мы много соберем свидетельств человечного отношения всиновцев к обычным заключенным. Так-то. Но украинцев отправляют в самые жестокие колонии, с самым жестоким составом, которому еще и в отношении украинцев отданы конкретные распоряжения и быть максимально жестокими, и за тем, как эти распоряжения исполняются, внимательно следят. Ну, то есть буквально это такая пыточная, официально пыточная система была, которая была санкционирована еще, я думаю, в 22-м году, вряд ли позже, на уровне руководства ФСИН, поэтому, вот поэтому такое отношение. Из-за этого такое отношение, и именно из-за этого мы читаем и знаем об этих абсолютно чудовищных историях, которых, кстати, вот, да, вы разговариваете очень здорово и правильно, но как тяжело обычно это рассказывать. И сколько человек не может рассказать, что с ними действительно происходило. И происходит до сих пор. Это, конечно, отдельное преступление, которое совершает с приказа, с распоряжения, при полном попустительстве контролирующих органов российской власти.
У вас за спиной книга Алексея Навального «Патриоты». Там он, она разделена на две части, на такие главы, которые он писал, и на тюремные дневники. И это история его жизни, в том числе в тюрьме. Ну, книга, понятно, заканчивается, и историю Алексея Навального мы знаем. К сожалению, у нее очень страшный и печальный финал. У вас есть понимание, что там произошло? Что там было? Понятно, что он был убит. Тут ни у кого нет сомнений. Другой вопрос, что известны ли какие-то детали и подробности того, что случилось? Как это было?
Не-не, ну, к сожалению, да, мы все ждем подробностей расследования, ничего не известно, мы можем только, да, у нас есть какие-то только косвенные данные. Знаете, я некоторые какие-то можно выводы сделать просто исходя из сегодняшнего дня, из какого-то опыта по этим всем делам. Действительно, в том, что он был убит, сомнений особых нет. Важно, что очень хорошая подготовка была к преступлению, потому что у нас до сих пор практически нет никаких подробностей, а мы знаем, что обычно вообще российские силовые структуры, какие бы то ни были, они какие-то следы оставляют. Вот тут что-то не так сделали, тут полетели не по тем билетам и так далее. Да? Тут можно по правилу что-то узнать, да, такой по системе продажи личных данных, которые в России очень сильно распространены. А тут явно они подготовились очень хорошо. Я думаю, что косвенно мы это понимаем, потому что его отправили в конкретную колонию. Нет никаких сомнений, что его отправили в, да, вот в эту колонию для того, чтобы там убить. Именно в эту колонию. То есть это была очень тщательная подготовка, в том числе мы... Но это мы можем судить, к сожалению, только по косвенным данным. Никаких подробностей, ничего нет. И, честно говоря, много времени прошло уже достаточно. У меня нет тут больших оснований для того, чтобы расследование убийства Алексея Навального сильно продвинулось. Может быть такое, что они настолько хорошо все скрыли и законтролировали, что, наверное, какие-то, я думаю, у ФБК есть какие-то данные, гораздо больше, чем мы знаем, но они пока не могут их свести в какое-то единое понятное расследование, а это говорит о том, что времени сколько уже довольно много прошло, больше года, что может их и не... появятся. Ну, посмотрим. В любом случае, в 21 веке довольно сложно все скрывать, но, как мы видим на примере убийства Алексея Навального, это было убийство, я тоже не сомневаюсь, при хорошей подготовке российские власти могут очень сильно затруднить расследование, скажем так. Так что нет, мы ничего не знаем, увы.
На Медиазоне сразу после этой трагедии удалось же получить данные, да, по поводу дорог, передвижения кортежей, то есть вы так достаточно оперативно тогда отреагировали. В связи с этим я как раз хочу, я понимаю, это очень такая деликатная тема, и что можно говорить, что нельзя говорить, это работа с источниками. А работа с источниками, то есть много ли людей в системе, которые, ну, я мягко так сформулирую, недовольны работой этой системы и готовы что-то оттуда выносить?
Вы знаете, по нашему примеру, мы не очень с этим работаем. Мы не совсем медиа, которая направлена по работе с Эстонией. Мы, вернее, внимательно следим за коллегами, за теми, кто за этим следит и работает. Там, конечно, есть люди недовольные. Но там, знаете, это, причем, если мы говорим о системе EFSIN конкретно, то важно, что все это распространяется и на всю страну. Давайте возьмем политическую часть. Извините, я более широкую картину сделаю. Наверняка недовольные люди есть, а утечек практически нет. Да? Мы же практически читаем никаких источников в окружении Владимира Путина, в окружении Совбеза и так далее, как он решение
Западные принимает. СМИ постоянно ссылаются на источники, кстати, обратите внимание. И достаточно верно иногда это все.
Чаще неверно, с моей точки зрения. А мне кажется, к большому сожалению, я тут тоже могу сказать, что я не думаю, что это из-за того, что у западных медиа намного лучше источники. Я думаю, что просто периодически Кремль и администрация президента считает необходимым какие-то свои месседжи донести через источники западных СМИ, там, как Владимир Путин относится к войне, что он будет делать и так далее. То есть, по большому счету, это почти такой, знаете, неофициальный пресс-релиз. Я бы это называл чаще, скорее вот в эту сторону это идет. А если говорить о правоохранительных структурах, там действительно есть наверняка недовольные, везде есть недовольные, но они все больше боятся с каждым годом все сильнее, что их поймают. А надо понимать, что это такое прям самое опасное предательство с точки зрения силовиков. Если ты предаешь, если что-то рассказываешь, то люди оказываются сразу на грани, не знаю, буквально смерти. Поэтому они с каждым годом все более аккуратно относятся. Я думаю, единицы будут находиться в любом случае, но этих источников, я боюсь, во-первых, их стало сильно меньше в последнее время, я боюсь, их становиться будет еще меньше, потому что все тяжелее получать информацию от людей, которые действительно знают, о чем произошло, а не пересказывают, да, какие-то там слухи и какую-то информацию. Хотя, ну, опять такие люди есть. И опять, чем ближе политика, тем страшнее. А чем дальше и чем более бытовые истории, тем больше вероятность получить какие-то подробности. В России же тоже очень, это, очень сильная корреляция. Люди понимают политические риски, особенно кто работает внутри системы.
Как было в одной песне, чем глубже тыл, чем жирнее генералы. Ну, кстати, про генералов, про то, что происходит, в, там, скажем, ближе к вершине вертикали, там же тоже масса уголовных дел, масса посадок, и интересно наблюдать вообще, как у в утомленных солнцем, да, у Котова и НКВДшника, когда Сталин на шаре поднимался. Так вот сейчас сажают кого? Минобороны, сажают Генштаб в меньшем количестве. Но практически нет дел, когда генералы ФСБ отправляются в тюрьму. Что там происходит сейчас в этой части и для чего нужны такие посадки высокопоставленных? Там от Тимура Иванова до ребят попроще, скажем так. Ну, тоже с погонами генеральскими.
Не-не, ну я не сомневаюсь, что это же такая политическая история, безусловно, что решение о таких посадках мог согласовать только Владимир Путин. Мы понимаем, что это абсолютно политическое решение. Я думаю, оно было обусловлено. Ему надо как-то объяснять то, что война, которую он планировал за неделю, ну, за две максимум, затянулась уже, как мы видим, идет четвертый год. Какие-то должны быть объяснения. Он не любит принимать резких решений буквально сразу, но он затаил вот эту обиду, недовольство, и все эти посаженные генералы – это буквально в прямом смысле следствие неудач российской армии в Украине. Да, то есть надо было найти виноватых и найти коррупцию в Минобороны не так сложно. Я думаю, сомнений ни у кого нет для тех, кто следит за правоохранительной системой и вообще за системой Минобороны. Посадить можно, кстати, тех, кто еще и не нравится, потому что, например, есть отдельное дело генерала Попова. Оно ж не такое тыловое, это не окружение Шойгу, не окружение Тимура Иванова, на которого можно было свалить, что у российской армии нет танков и техники хорошей. Да, вот на них можно свалить, что они все разворовали, по крайней мере, Путину это объяснить. Но на Попова нельзя, но Попову нашли другое наказание. Его посадили за то, что он слишком критиковал, скажем так. Ну, скорее всего, это версия, в наших документах это не написано, никто об этом прямо не скажет, но можем подозревать, за то, что критиковал руководство Минобороны. То есть генералов сажают за неудачи, а ищут поводы. Ну, ищут поводы, и мы это сейчас видим. Путина больше всего интересует война. Значит, он недоволен тем, что происходило, а если он недоволен, то должны быть наказаны за то, что происходит. Поэтому мы видим цепь дел генералов. Их довольно много посадили. Я, кстати, не думаю, что они будут активно расширять тематику, но вот это буквально наказание за то, что не удалось очень быстро выиграть. Надо найти было виноватых и их посадить. И главное, Путин, мне кажется, спокойнее стал. Да, ну не выиграли это, потому что вот Тимур Иванов и прочие все у нас украли. Так бы выиграли, были бы честные генералы, но, к сожалению, вот они были нечестные, но зато теперь мы их посадили, разоблачили. И ему стало, наверное, чуть полегче объяснять себе эти неудачи, потому что я думаю, что ему не так просто объяснять, что произошло в Украине, почему мощнейшая российская армия, вторая, то и первая армия в мире, не смогла разобраться, как они там выражались, с неонацистскими недобитками, да, в течение нескольких недель. А тут раз и понятное объяснение, ну, потому что вот коррупционеры, генералы, они подвели. И, кстати, это же такая традиция российского государства искать виновных за какие-то общие неудачи в конкретных людях. Так, довольно часто так было в российской истории, поэтому довольно типично. Мы наблюдаем довольно типично типичные уголовные дела и типичную расправу над вот этим флангом. При том, что я уверен, что их есть за что сажать. То есть тут довольно важно, что есть за что сажать. Но я думаю, есть за что сажать всех тех генералов, которые сейчас на свободе и продолжают руководить армией, что в Генштабе, что в Минобороне. Я думаю, просто вот буквально к каждому подойди, и ты при желании найдешь уголовное дело. Кстати, это доказательство генерал Попов. Вот на него надо было найти уголовное дело? Да, пожалуйста, вот вам уголовное дело. Никаких проблем. Легко найдем.
Ну, кстати, дело генерала Попова, как, собственно, дело Стрелкова-Гиркина, это не история такой травмы, нанесенной Владимиру Путину пригожинским маршем, потому что популярный генерал, который высказывает недовольство и не боится, и мало ли чего он захочет, и куда он может развернуть там какую-то часть своих войск. Потому что ведь история пригожинского недомятежа – это история уязвимости путинской системы. Никто, в общем, не сопротивлялся, они просто шли и шли, сбили несколько самолетов и дошли бы, если бы Пригожин не развернулся. Насколько это травмировало вообще систему?
Как сразу хочется возразить, ну как не сопротивлялся? Вот единственный, кто сопротивлялся, коммунальщики. Они что-то там даже выкопали, да? Тоже, мне кажется, самое показательное.
Трактором.
Все эти силовики оказались где-то очень далеко. Единственный, кто что-то пытался делать, это коммунальщики. Я думаю, что это дело генерала могли преподнести Владимиру Путину таким образом, что действительно есть какой-то популярный человек. Вот он критикует власть. Сначала он критикует Генштаб. А что у него там в голове? Ну, Генштаб-то это что? Он распоряжение Верховного Главнокомандующего выполняет. Я думаю, это такая очень болезненная история для Владимира Путина, и я подозреваю, что они опасаются вот этого своего фланга. В этом отношении, я думаю, что политических перспектив у героев СВО и каких-то людей, которые еще и пытаются критиковать власти, правительство и так далее, в России буквально как у Гиркина и как у Попова. То есть никаких, и скорее они будут одними из претендентов на посадку, когда пересажают уже всех более-менее открытых плюс-минус врагов, всех иностранных агентов. Ну, надо же кого-то сажать, это как я вначале говорил. Силовикам же надо с кем-то работать. Кого-то надо же сажать, потому что зачем так много силовиков? Ну, я думаю, вот придет их очередь рано или поздно. И это первые, так сказать, пионеры посадок Гиркина и Попов. Я думаю, за ними последуют. Сейчас, кстати, очень большие истерики в Z-каналах по поводу запрета собирать деньги. И они все планируют, кого сейчас за это можно привлечь, за мошенничество и так далее. Я думаю, что какие-то мы вполне можем увидеть какие-то дела за незаконные сборы, за трату денег на волонтеров и так далее, потому что государство это раздражает, все эти сборы. Они же доказывают, что государство не очень эффективно. Так что я допускаю, что и такие какие-то дела мы увидим, но уж потом всяким публичным критикам правительства от того, что неправильно относятся к героям СВО, я думаю, они будут прям в сфере внимания. Да, система, она вот так и работает. Да, это опасно. Люди вооруженные, Пригожин, никто не остановил, все бы взял. Я думаю, Путина прям реально это какая-то травма. Такое ощущение, что он же никогда не был в настолько уязвимой ситуации. Вот эти два дня. Так вот, я не помню, когда он был в подобного рода опасной ситуации. Наверное, если уж говорить политически, для него некомфортно было, когда была история с Курском. Ну вот буквально с 2000 года он не был ни разу в настолько некомфортной ситуации. Так что я уверен, что это такая травма и все воспоминания. Если ему сказать, а вы знаете, он этот Попов хочет как Пригожин, ну, я думаю, это просто помогает. Да, ну, конечно, тогда сажайте.
Фронт и исследование того, что происходит на фронте. Медиазона делает большую работу, в том числе по подсчету потерь. Вот насколько сейчас это открытая зона для исследования, то есть с какими там приходится сталкиваться с проблемами, и где есть, наоборот, такие достаточно, ну, скажем так, спокойные зоны для получения информации? Вот если вообще фронт рассмотреть в целом.
Да, ну тут же такая история, что Россия теряет очень много людей, а это обычно какие-то, да, только иногда заключенные, но это же не засекреченная информация. Их похороны проходят, их родственники пишут в социальных сетях. Очень часто об этом пишут местные СМИ, газеты. Ну, то есть, несмотря на их попытку скрыть масштаб, потому что были распоряжения, давайте вы не будете публиковать количество погибших и так далее. Ну, все равно совсем скрыть это невозможно, пока работают соцсети, пока есть вот эти социальные связи, пока родные этих людей пишут в социальных сетях. Подсчеты вести можно, и мы продолжим это делать. Я, кстати, с трудом представляю, как они в один момент запрещают, не знаю, вводят уголовную ответственность за то, что люди пишут, что их там родной, близкий, муж, брат, отец погибли на фронте, что ли? Ну, как бы запретить об этом писать в социальных сетях или запретить местным СМИ это освещать. Мне кажется, что они осознали, что такое большое количество жертв, и скрыть такое большое количество жертв довольно сложно. Ну, там, Вика Цыганова недавно выложила, да, ой, у нас тут маленький городок, у нас тут десятки погибших. Ну, то есть, в принципе, с любых косвенных данных становится понятно, что масштаб-то огромный, особенно если отъехать от крупных городов. Да, вот деревни, небольшие городки, там же, там все гораздо хуже, там все знают. Там у всех погибли знакомые, родные и так далее. Ну, то есть, скрывать это практически масштабы страны невозможно. Просто такое ощущение, что власти научились таким образом манипулировать, да, и нивелировать риски от этой информации, что все равно всем кажется, ну, это где-то какая-то далекая колониальная война, ведущаяся силами тех, кто хочет туда поехать подзаработать денег, ну, и к этому так и надо относиться, да, хочешь заработать денег, иди воюй, ну, у тебя есть риски, а не хочешь, она тебя сильно особо не коснется, то есть тут я не думаю, что они там замысливали таким образом, но они выстроили такую пропагандистскую кампанию-машину, что в целом они спокойно, мне кажется, ну, плюс-минус спокойно относятся к количеству жертв, потому что, конечно, создать дополнительные сложности они могли бы для нас и для подсчетов, но мы пока вот именно дополнительных, очень серьезных сложностей, ну, кроме того, что, да, ну, запретили публиковать официально данные в регионах, ну, как бы, в газетах все равно публикуют, в пабликах все равно публикуют, родные все равно об этом пишут, так что пока можно собирать эти данные, я думаю, что каких-то сильных рисков мешать собирать эти данные мы пока не видим. Посмотрим, конечно, в любой момент они могут уголовную ответственность вести за это, и, конечно, будет гораздо сложнее. Все равно будет можно, я уверен, по косвенным данным, по могилам, ну, то есть очень много возможностей подтверждать смерть людей. Так что пока нормально, пока можно собирать, мы будем это делать. Я уверен, что даже если будет перемирие какое-то, собирать данные, количество погибших, там работа еще на несколько лет, скорее всего, потому что мы очень немного знаем.
Активность на внешнем поле у российских спецслужб – это попытки нападения, вербовки, какие-то гибридные операции. Вот недавно была история с белорусской активисткой, которая, ну, как пишут, влюбилась в офицера белорусского КГБ, уехала, похитила деньги из фонда оппозиции. То в этом смысле, можно ли сказать, что сейчас какое-то новое беспрецедентное время в плане активности, или просто стали больше узнавать о действиях служб вне периметра?
Ну, я думаю, и стали больше узнавать. Еще, мне кажется, есть очень важный психологический момент. Путин же сам разведчик. Мне кажется, там, ему вряд ли доставляет в жизни что-то большее удовольствие, чем всякие эти шпионские истории, его роль, большие сети разведки, где-то мы там есть, где-то мы здесь есть. Это прям его, это ему прям нравится, и он этому уделяет большое внимание, значение. Я не сомневаюсь, что люди, которые этим занимаются, в фаворе, прекрасно себя чувствуют. Это прям его, и поэтому он такой, давайте, продолжайте там, делайте по максимуму, что можете, и так дальше. Поэтому я думаю, что стоит ждать, не стоит ждать снижения активности. Я бы, честно говоря, думал, что какие-то активные действия российской разведки внешние, они будут только усиливаться. Они будут только усиливаться. Плюс мы сейчас видим, кстати, начинается другой тип внешнего воздействия. И это, кстати, идет уже несколько лет российской, да, украинской войны. Там людей нанимают за деньги для того, чтобы что-то сделать. Я думаю, что российские спецслужбы, они это уже начинают распространять на страны европейские. Я думаю, что следует ждать усиления здесь. начали искать людей, возможно, кстати, идеологизированных, потому что довольно много людей, ну, там есть люди, которые считают, что там Европа это ужасно, Путин это прекрасно и так далее. Можно искать, с одной стороны, таких, с другой стороны, можно искать людей за деньги, которые будут что-то поджигать и что-то делать. Я думаю, что российские спецслужбы, они быстро этому учатся и начнут это еще более активно использовать. Мне кажется, особо уязвимы здесь страны Восточной Европы, где проживает довольно много людей, которые говорят на русском языке, с которыми, да, понятно, как общаться сторонним, ну, специалистам и экспертам из спецслужб. Они же прям большие специалисты по разговорам. Я думаю, следует ожидать каких-то продолжений действий внешних. И в этом плане у меня нет никаких иллюзий. Я думаю, что только это все будет нарастать, а Путину все это будет очень нравиться. Потому что Путину, я думаю, очень нравится стилистика шпионов, нападений, вот этого всего. Я думаю, они со своими приятелями где-нибудь зачитывались в свое время, в 90-х годах, купленными воспоминаниями Судоплатова, как он убивал, какие он диверсии проводил и все прочее. Я не сомневаюсь, что он для них такой герой и пример для подражания, такое сталинское НКВД, как надо расправляться с врагами. Так что я тут думаю, что нас ждет что-то такое, равно как какие-то истории со шпионами, внедренными, которые лично Путину очень нравятся. Я думаю, ему рассказывают, он такой, молодцы какие, как здорово все делаете, круто.
А для мошенников сейчас такое комфортное время. Вот как раз на медиазоне вышли Денискины рассказы, не путать с рассказами Виктора Драгунского. А вот как это написано в анонсе, история лжеца от Бога, достойная Netflix. Вот расскажите подробнее об этой истории. Она не связана с политикой напрямую, но впечатляют повороты сюжета.
Да-да, она не знала, она чуть-чуть связана, она пришла к нам из-за политики. Дело в том, что такие люди есть всегда. Тут как раз я не думаю, что тут очень сильно время влияет. Я думаю, что такие мошенники были всегда, которые обманывали, которые вводили в заблуждение. Это просто история человека, который буквально лжец от Бога, который умеет прекрасно врать, прекрасно втираться в доверие. Но история частично политическая. Дело в том, что он нам стал известен, а я не думаю, что это было его первое крупное мошенничество. Он стал известен тем, что он условно внедрился в политическую тусовку в 22-м году. Денис Бондаренко его зовут. Он там появился, оказался. И вот используя, все помнят, я очень хорошо помню, какие были настроения в феврале-марте 22-го года. Уезжать из страны, тут опасно, сейчас закроют страну, всеобщая мобилизация, война, тех противников Путина не будут выпускать. Ну тогда же было, правда, совершенно непонятно. И, естественно, вот эта оппозиционная группа в Питере, она была такая, надо как-то уезжать, что-то делать. И вот он им теряется в доверие. И в какой-то момент им говорит, вы знаете, сейчас же очень дорого билеты стоят, но я такой крутой альпинист, у меня такие связи, что за мной пришлют личный самолет, чтобы вывезти из страны, потому что билетов не купить. Если хотите, там есть 15 мест, давайте-ка, поезжайте с нами, поезжайте со мной. Это все будет бесплатно. И такие, конечно, здорово. Ему поверили. Потом начались проблемы. Сначала надо было заплатить все-таки за посадку самолетов частного в Петербурге. Они заплатили какие-то деньги. Потом рейсы отложили. Опять что-то пришлось платить за задержки. Платить. И он начал из них вынимать деньги. Когда он понял, что деньги заканчиваются, он придумал другую историю о том, что ФСБ держит их всех на контроле, и их не хотят выпускать из страны специально. И поэтому он начал искать людей коррумпированных. Ну, то есть он просто обманывал, вводил в заблуждение. Изначально история, опять же, пришла к нам просто полтора года. Он выманил у людей огромное количество денег. В итоге там с очень большим трудом его разоблачили спустя реально полтора года, когда он там какие-то огромные суммы люди занимали, там, занимали в банк, занимали у родных и так далее, чтобы как-то уехать. Потом оказалось, что он обманывал, но он продолжил свою вот эту вот деятельность. Мы написали о нем первую статью как раз вот по политической истории, а потом выяснилось, что он продолжил всем этим заниматься. У нас Никита Сологуб. Ему сразу написало еще несколько человек после первой статьи. Мы написали продолжение. Как он обманывал там девушек из, соответственно, Кыргызстана. Последняя история. Он долго жил, выманивал деньги, жил буквально на эти деньги, придумывая какое-то огромное количество историй, делая вид, что он постоянно с кем-то разговаривает, какие-то опасности. Но мы вот вчера выпустили об этой большой истории человека, который обманул кучу людей. Большой фильм. И для понимания нам вчера написало еще 5 человек, после выхода фильма, которые тоже о нем знают и с ним сталкивались. Ну, просто какой-то мега-талантливый мошенник, человек, который умеет втираться в доверие. Это, конечно, абсолютно не политическая история, просто вот изначально оно было с этим связано, но это вот в том числе, чем занимается Медиазон. Ну, конечно, я думаю, люди в эмиграции, а он часто обращал внимание на людей в эмиграции, они, конечно, более, мне кажется, чувствительные, более подвержены такому, знаете, ты в не очень комфортной ситуации находишься, у тебя риски, ты не понимаешь, что будет дальше, у тебя неопределенность, и он умел всем этим воспользоваться, в том числе вот, играя на каких-то страхах людей, как это было с, вот, с тусовкой в Питере, когда он реально полтора года рассказывал, что за ними следят, не дают выехать из страны, не дают перемещаться. Он это продолжил говорить даже в Армении, куда они в итоге все сами улетели. Он там все равно появился и продолжал из них тянуть деньги. Ну, просто очень... Человек внимательно, я думаю, читает новости, знает, что происходит, как надо все преподносить, как надо разговаривать с людьми. И я думаю, что он продолжит. И, короче, хотелось бы предупредить, потому что привлечь к ответственности, насколько я понимаю, его довольно сложно. Тем более он перемещается между странами. Но хочется предупредить людей, чтобы они, по крайней мере, могли его нагуглить, посмотреть, как он выглядит. И если что, не верить, потому что вот девушка последняя из Кыргызстана, она рассказала, что ее бывший муж и брат нашли нашу статью, буквально с этой статьей к ней прилетели и забрали ее из, буквально из плена. Освободили, можно сказать, потому что она, они же попадают под влияние, люди часто попадают под влияние мошенников и полностью им верят. Ну, как с телефонным мошенничеством такая же примерно история. Попадают под влияние, верят. А вот тут история какого-то человека, который вот это мошенничество перевел на какие-то просто промышленные, я бы сказал, обороты и ввел в возбуждение уже какое-то огромное количество людей. На эти деньги совершенно точно живет.
Читайте «Медиазону» и будете в курсе того, что происходит. И, кстати, поддерживайте «Медиазону». Ссылка соответствующая есть уже в этом стриме внизу. Ну и когда мы выставим отдельное интервью, там она тоже будет. Спасибо вам, Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», был с нами на прямой связи сегодня. До следующего раза и всего доброго.
Всего доброго.